Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов утра. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Корреспондентский час Радио Свобода».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. У побережья Ливана взорван израильский военный корабль. В Петербурге открывается саммит России, простите, саммит Большой Восьмерки. У побережья Камчатки продолжаются поиски людей, пропавших без вести в результате кораблекрушения. У побережья Ливана взорван израильский военный корабль, который вел ракетный обстрел ливанской территории. Пропали без вести четверо израильских военнослужащих. Согласно информации израильских СМИ, на корабль был направлен беспилотный самолет, начиненный взрывчаткой. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Хезболлах». Ранее ее руководство выразило готовность к полномасштабной войне с Израилем. В пятницу израильская авиация разбомбила штаб-квартиру «Хезболлах» в Бейруте. Сведений о жертвах нет. Боевики «Хезболлах» вновь подвергли ракетному обстрелу север Израиля. В городе Мирон 2 человека убиты и по меньшей мере 5 ранены. Израиль заявил, что будет продолжать военные операции в Ливане до тех пор, пока «Хезболлах» не освободит 2 захваченных солдат.
После обстрелов крупных густонаселенных городов вроде Хайфы, Израиль сделает все, чтобы защитить своих граждан.
Это был представитель МИД Израиля Марк Регев. Президент России Владимир Путин сообщил, что ливано-израильский конфликт включен в повестку дня открывающегося сегодня в Петербурге саммита «Большой Восьмерки».
Мы полагаем, что все стороны, которые вовлечены сейчас в конфликт, должны немедленно прекратить боевые действия. Вот с этого нужно начать. Это должно быть отправной точкой для решения всех других вопросов и проблем. Безусловно, будем обсуждать эту проблему, когда соберемся с президентом Соединенных Штатов и со всеми нашими коллегами из стран «Восьмерки»,
сказал российский президент. Владимир Путин проведет сегодня официальные переговоры с президентом США Джорджем Бушем. В пятницу состоялась неформальная встреча двух лидеров. До этого Джордж Буш обсудил с представителями российских неправительственных организаций ситуацию в Чечне, закон об НПО, судьбу осужденных руководителей ЮКОСа и другие темы. Американский лидер обещал затронуть все эти вопросы на переговорах с Владимиром Путиным. В Петербурге задержан лидер местного отделения национал-большевистской партии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Яхонтов.
Автобус, в котором руководитель петербургских национал-большевиков направлялся в Петербург, был остановлен милицией в районе так называемого Московского моря. Затем оперативники в штатском вывели Андрея Дмитриева из автобуса. Дальнейшая судьба лидера питерских нацболов неизвестна. Напомним, что еще во время подготовки к саммиту «Большой Восьмерки» в Петербурге Андрей Дмитриев заявлял, что его приглашали для профилактической беседы в отдел по борьбе с экстремизмом и оказывали жесткое психологическое и физическое давление. В правоохранительных органах категорически опровергли слова Андрея Дмитриева, заявив, что угроз не было, а была лишь беседа на предмет того, не собираются ли нацболы устраивать каких-либо неразрешенных акций в дни саммита. Тем не менее, в городской прокуратуре подтвердили, что заявление Андрея Дмитриева о возможной угрозе его жизни и здоровью действительно поступило. Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио «Свобода». Новости.
У побережья Камчатки продолжаются поиски людей, пропавших без вести в результате кораблекрушения в ночь на 14 июля. Спаслись 9 человек, обнаружены тела 5 погибших. Капитан и еще один из спасенных госпитализированы. На борту затонувшего катера находились 6 членов экипажа и до 20 пассажиров. В больницах Иркутска остаются свыше 30 человек, пострадавших в авиакатастрофе 9 июля. Состояние 6 раненых тяжелое. В результате катастрофы самолета А-310 в воскресенье погибли 124 человека, десятки получили ранения, 107 погибших опознаны. Ряд депутатов Верховной Рады Украины призывают президента страны Виктора Ющенко положить конец политическому кризису, связанному с формированием новой парламентской коалиции. Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк предупредил, что нынешняя ситуация может негативно сказаться на репутации Украины в мире.
Политическая суета и хулиганство в Верховной Раде, задержка формирования нового правительства, несомненно, может оказать негативное влияние на перспективы членства Украины как в НАТО, так и в Европейском Союзе.
Сказал Борис Тарасюк. США и Япония намерены обратиться к Совету Безопасности ООН с просьбой проголосовать по резолюции, касающейся недавних ракетных испытаний в Северной Корее. В документе осуждается запуск ракет. Проект резолюции предусматривает введение санкций против КНДР в сфере вооружений. Вашингтон дал понять, что готов убрать некоторые формулировки, не устраивающие Китай, которые, по мнению Пекина, могут открыть дорогу к использованию силы против Северной Кореи. Совет города Хезлтон, штат Пенсильвания, принял одно из самых жестких в США постановлений по борьбе с нелегальной иммиграцией, рассказывает Владимир Морозов.
Сразу после принятия постановления перед зданием горсовета прошли две демонстрации. Сторонники жестких мер размахивали американскими флагами. Противники несли транспаранты, на которых сравнивали отцов города с нацистами. В Хезлтоне живет 31 тысяча человек. За последние 6 лет здесь резко увеличилось число выходцев из Латинской Америки. Выросла преступность, в городе переполнены школы и больницы. Вот как реагируют некоторые горожане на обсуждение новых иммиграционных законов, которые проходят сейчас в Конгрессе США. Это политический трюк. Я поверю законодателям, когда они примут жесткие меры по борьбе с нелегальной иммиграцией, и в частности по охране границы. Между тем, не дожидаясь решений Конгресса, жесткие постановления по борьбе с нелегалами намерены принять власти городов Палм-Бич и Эван-Парк, штат Флорида, а также Эскондидо и Сан-Бернардино, штат Калифорния. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время прослушать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему в Нижегородской воинской части офицеры воспитывают солдат кулаками? Как спасти саранских детей от пьющих родителей? Житель Кировской области Александр Смирнов нашел в себе силы отказаться от наркотиков. Нужны ли самарцам библиотеки? Республика Тува. Тайны горлового пения. Это в первой части программы. Во второй. Липецк. Многодетные семьи выселяют из общежития. Кавказские минеральные воды. Как очистить воздух? Ижевск. Стоит ли вступать в товарищество собственников жилья? Подмосковье. Кому доверить управление своим домом? Сочи. Играем джаз. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. В Мулинской военной части, что в Нижегородской области, жестоко избит солдат Анатолий Семенов из Перми. Ему нанес 3 удара по голове капитан Владимир Касаткин за невыполнение приказа о направлении наряда на кухню. Солдат госпитализирован в тяжелом состоянии, частично парализован, прогнозы врачей неопределенные. Теперь дело об избиении солдата рассматривается в суде, рассказывает председатель Нижегородского комитета солдатских матерей Наталья Жукова.
Что произошло? Капитан Касаткин избил военнослужащего по призыву из Перми, фамилия его Семенов, зовут Толя, который сейчас находится в подростковом госпитале в тяжелом состоянии, он был парализован. Настолько был сильный удар вот этого капитана. Потом все-таки его поместили в госпиталь, потому что ему состояние здоровья стало хуже. И, естественно, госпиталь обязан был сообщать в прокуратуру о всех таких случаях. Прокуратура Мулинского гарнизона, понятно, провела расследование и выявили вот виновного этого капитана Касаткина.
Возбуждено уголовное дело, о котором рассказал Анатолий Королев, заместитель военного прокурора Мулинского гарнизона.
Желая воспитать его, а также воспитать других военнослужащих части за неисполнение его приказа, то, что он не направил наряд в котельную, в присутствии других военнослужащих избил Семенова. Это и есть сложно поднятые интересы службы. Уставами и воинскими законами избиение военнослужащих ни в коем случае не предусмотрено. Есть уставные методы воспитания военнослужащих, которые применять должен был Касаткин. Однако он этого не сделал, а избил.
Солдат был на воинской службе до этого события. участие 8 месяцев, причем считал, что повезло, попал в Мулинскую часть. Он сам пошел в армию, не пытался уклоняться от службы, в части считался одним из лучших. Теперь он фактически инвалид, вследствие избиения, которое повлекло перелом лобной кости, отек головного мозга и частичный паралич, рассказывает его отец Михаил Семенов.
Мы когда приехали к нему, это когда его только в Подольский госпиталь перекинули вертолетом, он тогда вообще никакой был. А потом, когда я начал уже ездить, я несколько раз только к нему приезжал. У него такое состояние, что он порой нормально говорит, а порой раз и заговаривается. Вот последний раз я его видел, он уже стоит как бы на ногах, но левая сторона у него, это нельзя назвать, что передвижение. Это так, мучение просто какое-то.
Представитель комитета солдатских матерей Павел Зотов пояснил, что может ожидать капитана Касаткина.
Уголовный кодекс предусматривает наказание за данное преступление в виде лишения свободы от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. И в соответствии со статьей 48 Уголовного кодекса Российской Федерации суд может лишить его воинского звания капитана.
Однако защита обвиняемого настаивает на психической экспертизе избитого солдата, заявляя, что в период следствия он якобы был невменяемым и его показаниям не вполне можно доверять. Юрист Павел Зотов возражает.
Это ходатайство необоснованное. В медицинских документах нет никакой такой информации. Тоже в материалах дела нет информации, подтверждающей это. Сторона защиты, на наш взгляд, просто пытается таким образом затянуть рассмотрение дела.
По сведениям следствия, побои наносил еще и майор Мирзоев.
В ходе предварительного следствия потерпевший Семенов пояснил, что до того, как его избивал Касаткин, его избивал еще один военнослужащий.
Но майора не привлекли к уголовной ответственности.
Именно те травмы, закрытую черепно-мозговую травму, отек мозга, перелом лобной кости, ему причинил не тот военнослужащий, который раньше его избил, а именно капитан Касаткин.
Председатель Нижегородского комитета солдатских матерей Наталья Жукова считает, что в этом случае речь идет не о дедовщине в армии, а о пытках.
Дело, которое сейчас рассматривается в нашем суде Мулинского гарнизона, оно, в принципе, как раз касается пытки. Причем пытка это была не со стороны военнослужащего тоже по призыву, а со стороны офицера. Это та структура, которая как раз должна соблюдать не только законы и уставы, а которая ответственна за моральный климат в воинской части. Там было очень много лукавства в этом деле, потому что, когда родственники узнали о том, что мальчик находится в госпитале в тяжелом состоянии, естественно, они из Перми написали запрос на командира части. И самое такое циничное было в том, что ответил им вот этот капитан Касаткин. А ответил он им, что мальчик помещен был в госпиталь, потому что у него подозревали менингит.
Юрист Павел Зотов считает, что такой случай не единичен.
Очень много таких случаев. Не все они становятся известны общественности. Их множество. Я не могу назвать цифру. Конечно, такой случай, он уже сам по себе ужасен и общественно значим.
Отец избитого солдата заявил, что намерен любыми средствами избавить остальных сыновей от службы в армии.
Никто больше в армию не пойдет с меня в земле, а этого хватит.
А у Михаила Семенова, кроме избитого Анатолия, их еще пятеро. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Последствия визита социальных работников в семью Лотаревых очевидны. Родители Тамары и Евгении будут лишены родительских прав.
Будут собираться материалы на лишение родительских прав. Уже оброшены соседи многие, которые подтверждают факт, то, что данная семья неблагополучная. Родители воспитанием, обучением двух несовершеннолетних детей, дочери и сына, совершенно не занимаются. Постоянно пьянствуют, гуляют.
По словам сотрудницы социальной службы Пролетарского района столицы Мордовии Галины Малайкиной, в квартире Лотаревых, превращенной в настоящий притон, где пьют самогон с утра до самого вечера и всю ночь, места их детям нет.
Девочка с октября в семье не проживает, сбежала из дома, нашла себе сожить. В настоящий момент она беременна, ждет ребенка и привезет себе.
Алексей на год младше своей 15-летней сестры. Дома тоже не живет, но только летом. В школе не учится. Весь последний год проработал, что называется, на подхвате грузчиком на одном из рынков Саранска. Заработанные подростком деньги родители и их гости у сына отбирают и тут же покупают на них самогон. Удивительно, говорит Галина Малайкина, при всем неблагополучии семьи Алексей не втянут в эту алкогольную жизнь. Но это только пока. Поэтому и важно срочно изолировать его от родителей. Инспектор социальной службы Малайкина работает в северо-западном районе Саранска. Его еще называют районом светотехников. В прежние времена квартиры здесь получали в основном работники крупнейшего в России светотехнического предприятия «Лисма». С 90-х годов предприятие постоянно находится на грани банкротства. Происходит массовое увольнение работников. Найти работу люди могут не всегда, а потому и пускаются во все тяжкие. На территории, которая находится в ведении Галины, всего несколько многоэтажек. И при этом...
Неполученных семей, проживающих на данной территории, порядка более 20. А несовершеннолетних, стоящих на учете, 30 человек конкретно на моей территории.
Неблагополучных семей здесь немало. Страдают от подобного неблагополучия в первую очередь дети, хотя именно они иногда помогают родителям изменить отношение к жизни. Пример: Лариса Ларионова с рождением дочери сосредоточилась на своей малышке, бросив загульные компании. А вот муж, наоборот, ушел из семьи.
Не работает, работал, сейчас не работает, надоело работать.
Алименты будут?
Не-а. Какие алименты? Он нигде не работает. На шабашке работал. Сейчас его брать?
Не помогает?
Нет, конечно. Помог 2 месяца. Надоело.
А вот в соседней квартире Поздяевых, которую также посетили социальные работники, с раннего утра родители 10-летней Ани, как они сами сказали, поправляются пивком прямо в присутствии дочери. По словам Галины Малайкиной, она сейчас готовит документы на лишение этой пары родительских прав, так что необходимо зафиксировать все события, происходящие сейчас в семье. Правда, Поздяевы воспринимают это по-своему.
Вот здесь подпишите, выпил там, сегодня выпил столько-то пива.
Нет, я такой не буду писать. Я не в трезвоке.
Раньше нет.
А вас от издителя никто не собирается сдавать.
И... А даже.
Такое?
Вот здесь распишите.
Даже.
Вот. И все.
Характерная деталь. Во многих неблагополучных семьях дети протестуют против того образа жизни, который стал для их родителей смыслом существования, и уходят из дома. Как рассказала директор Саранского детского реабилитационного центра «Радуга» Фаина Пронькина, едва ли не каждый день ее учреждение встречает новых юных посетителей.
Пишут заявление и говорят: «Я не могу больше дома находиться, так как этот ребенок не хочет находиться в подвале, они идут к нам».
По данным социальных работников, каждый третий ребенок Саранска воспитывается в неблагополучной семье. С начала этого года 79 матерей и отцов в столице Мордовии были лишены родительских прав. 14 родителей осуждены судами за жестокое обращение со своими детьми. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире деревня Середыш Вятской губернии и Екатерина Лушникова.
Вот это то место, где проходит жизнь. Здесь люди, они не существуют, здесь они на самом деле живут. И они это понимают, когда приходят сюда. Здесь у них начинается жизнь.
Жизнь. Так называется социально-реабилитационный центр в деревне Середыш. Здесь в обыкновенной русской избе проходят реабилитацию бывшие наркоманы и алкоголики. Впрочем, реабилитация, наверное, сильно сказана. Здесь не применяют дорогостоящих препаратов или новейших методик. Лечение заменяет молитва и труд на свежем воздухе. Однако те, кто готов был уже проститься с жизнью, обретают ее заново, рассказывает руководитель центра Александр Смирнов.
Я уже успокаивал свою маму раньше. Мама, потерпи еще немножко, ты же сама прекрасно понимаешь, что стало уже совсем чуть-чуть. И я это прекрасно понимал, когда я хоронил своих друзей один за другим. Поэтому в слово «жизнь» я вкладываю очень большое значение. Когда еще употреблял наркотики, я слышал о том, что есть решение этой проблемы через веру в Бога. Для меня это, ну, скажем, было новостью, потому что всем известна такая забитая фраза, что бывших наркоманов не бывает. Я, в принципе, как бы это уже усвоил хорошо, и, если честно, на какой-то выход из этой проблемы уже где-то даже не рассчитывал.
Но там, где, казалось, уже ничего не могло спасти, спасла молитва. Излечившись, Александр решил помочь другим и создать общину единомышленников.
И вот это возникла идея о том, чтобы приобрести какой-нибудь дом, может, какой-нибудь даже самый такой неказистый, заброшенный, небольшой, но для того, чтобы туда можно было брать вот этих людей, чтобы они потверже встали на ноги, как-то окрепли. Вот занялись поиском такого дома. Просмотрели очень много домов. То цены были большие, то дома вообще катастрофически были очень маленькие, то из дома только выходишь и напротив виноводочный магазин, то еще что-то вообще. Но когда мы сюда приехали, вот Ну, сразу такое чувство, вот он, вот это то, что нам надо.
Сейчас в этом доме живут 10 человек. 3 Сергея, 3 Андрея, 3 Александра и 1 Анатолий. Все они приехали сюда из разных регионов России. Андрей Кузьмин из Ангарска, Иркутской области.
Ну, я нашел в этом выход просто из своей, ну, проблемы, которая у меня была, зависимость. От наркотиков у меня была героин.
Вы же такой молодой уже, героин.
Ну, сейчас во всяком возрасте употребляют уже дети. Ну, есть из 12 лет.
А вам сколько?
Мне 20 лет. Ну, героин я употреблял 2 года. Ну, а до этого я там, ну, пью, можно сказать, а ношу такое, ну, стадия, можно сказать, как бы, лестница к героину уже такая.
Похожая судьба у Александра Чухлонцева из Ижевска.
Ну, это у всех так начинается, сначала как бы так, для удовольствия, а потом уже, потому что по-другому нельзя, без него уже, без героина нельзя, вот. Каждый день еще не порадовал, деньги большие, вот, воровал, грабил. Мне в день надо было, ну, 400 рублей. 400 рублей, и то не для того, чтобы там что было очень хорошо, а просто для того, чтобы, ну, не ломало. Как бы, чтобы можно было двигаться, что-то шевелиться. Честно скажу, не знаю, почему именно молитва помогает. Но помогает. Есть вообще реальный выход, по крайней мере.
Этот выход для себя пока обрели немногие. Но Александр Смирнов считает, что даже один спасенный человек – это уже победа.
Исходя из того, что центру 2,5 года, а срок реабилитации 1 год, поэтому больших результатов, побед, вроде мы их можем, с одной стороны, не замечать, но, как сказал бывший главный врач наркологического диспансера, он сказал, что если вы одному хотя бы человеку поможете в год, это будет большая победа.
Екатерина Лушникова из Вятской губернии для Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Самарская библиотека имени Крупской недавно отметила 80-летний юбилей. Центральная библиотека города сейчас существует во многом благодаря своим сотрудникам и читателям, которые не мыслят жизнь без книг, рассказывает библиотекарь Людмила Белозерова.
У нас 163 тысячи читателей, а это где-то в пределах 50 тысяч – это молодежь и студенты, 30 тысяч – это дети, остальное – это пенсионеры и средний возраст. Читают у нас все, прежде всего, современные книги по истории, политологии, по маркетингу, по предпринимательской деятельности. Все то, что интересует сейчас население.
Студент Алексей Ермаков, как здесь говорят, старинный читатель библиотеки, посещает ее 5 лет.
Существует очень множество вопросов, недоступных в литературе, допустим, какие-то редкие книги, которые, опять же, опубликованы в интернете, но просто в какой-нибудь интернет-кафе очень сложно их найти среди прочего мусора. Если бы был создан конкретно специализированный сайт на редкой литературе, я был бы просто рад, чтобы можно было прийти тут недалеко от учебных учреждений и взять имеющуюся информацию.
У Алексея свои читательские предпочтения.
Мне нравится художественная литература, детективы. Только Жорж Сименона, как раз мы изучаем по французскому языку, мне нравится подобный вид детективов.
Говорит библиотекарь Людмила Белозерова.
Помещение очень маленькое, нам его не хватает. Здание не ремонтировалось уже 13 лет. Перекрытия все деревянные, и, к сожалению, жители очень часто нас затапливают. У нас много протечек, мы своими силами где-то чего-то ремонтируем, но необходимо, конечно, сделать хороший ремонт в библиотеке.
Библиотеку называет своим вторым домом студентка Елена Фирсанова.
Я как студентка эту библиотеку посещаю очень часто, но хотелось бы сказать, что книги уже немного устарели. То есть у меня тут, вот, например, книга 64-го года. Я думаю, что уже, наверное, вышли более современные. Приходится заниматься вот по таким книгам.
Несколько лет назад в библиотеке появился новый источник пополнения книжного фонда. Читатели начали сами приносить в библиотеку книги, которые стали им не нужны, рассказала библиотекарь Людмила Белозерова.
Новые поступления у нас в основном это не то, что мы приобрели на деньги бюджетные или там какие-либо, это в основном дар жителей города. Много дарит художественной литературы. Среди даров есть литература действительно отраслевая, которая для нас имеет большое значение, вот и для студентов, потому что литература, особенно учебная, очень дорогая. Книги по 200-300 рублей, трудно их приобрести.
Каждый месяц в Центральной библиотеке Самары проходят встречи с интересными людьми. В литературной гостиной собираются на чаепитие писатели и библиофилы. Ведутся диспуты о современной литературе и наиболее интересных книжных новинках. Есть библиотеки и зал интернет, который, благодаря его сотрудникам, давно стал окном в мир всемирной паутины для более чем 20 тысяч самарцев. По словам Людмилы Белозеровой, работники библиотеки будут и дальше делать все, чтобы привить самарцам любовь к книге.
Нельзя сказать, что вот наша библиотека топчется на одном месте. Мы создаем электронные каталоги. Надо сказать, что в этом даже больше заслуга коллективов библиотек, чем властей, поскольку вот даже те минимальные платные услуги, которые мы зарабатываем и оказываем населению, мы их направляем на развитие потенциала производителя. Покупаем технику, компьютеры и пытаемся как-то из этой ситуации выбраться.
Говорит Елена Фирсанова.
Работникам библиотеки вообще, я считаю, что надо поставить памятник за такую зарплату, какой они работают.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Кызыл, Александр Филатенко. Это образец горлового пения, который продемонстрировал один из самых известных в мире певцов Кангарол Андар. Он заслуженный артист России, народный хамейджи Тувы. Хамей в переводе с тувинского – горловое пение. Хамейджи – это признание самого высокого класса мастерства исполнителя. С физиологической точки зрения горловики извлекают звуки фальшивыми горловыми связками, которые у обычных людей не задействованы. Их не используют ни оперные исполнители, ни рок-певцы. Заставить эти связки работать – особый дар, рассказывает руководитель Международного научного центра Хамей Зоя Кыргыз.
Был такой разговор, как вот назвать, что было короткое, емкое такое название. Хурегрызы или полстаразы. Ну, Алексей Бакташ тогда сказал, давайте назовем Хумей.
Исследователи выделяют 5 основных видов горлового пения. Сами же исполнители, как, например, Аткунда Стай, считают, что их больше.
Ну, многие считают, что 5 стилей, многие считают, что очень много, даже 15 стилей. Только в одном Хумее есть низкий Хумей, основной Хумей, речной стиль Хумей есть. Я даже могу сейчас продемонстрировать. Вот у нас идет первый основной стиль. По Бальнатыр, как и речной стиль, у нас поется... И можно Хумей петь носом. Для меня существует для исполнителя в эти 5 стилей и все нюансы. Я считаю 15.
Кандидат физико-математических наук, преподаватель Тувинского лицея-интерната Мадар Андар предпринял попытку изучить природу горлового пения с помощью спектрального анализа звуков. Выводы, к которым он пришел, удивили многих.
Горловое пение – это свойство только, скажем, для вот тувинского вот этого этноса, поскольку голосовой аппарат у любого человека – любой национальности, любой расы, они одинаковые, они, в принципе, могут им овладеть. Но тут есть одно «но». В тувинском языке есть 2 звука «э» и «ы». А эти звуки очень редко встречаются, как в других народах. Если тувинец вместо с молоком матери слышит эти звуки, их осваивает, то результат вот такой тренировки от рождения через слух вот, получается этому человеку легче воспроизвести любой звук, основанный на этих гласных.
Освоить технику горлового пения сложно и просто одновременно. Каждый второй тувинец владеет техникой горлового пения, но профессиональными исполнителями становятся лишь единицы. В Туве вершин мастерства удалось добиться фольклорной группе «Хунхурту». Ее солисты объездили с гастролями весь мир. Но так удачно судьба складывается не у всех горловиков. На днях умер Федор Тау. На его примере учились и учатся современные горловики. Последние дни 78-летний старик провел в одиночестве и нищете. Чтобы достойно похоронить его, музыкантам и соседям пришлось собирать деньги. Александр Филатенко для «Радио Свобода» из Кызыла.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Израильская авиация нанесла новые удары по сектору Газа. Бомбардировке подверглось, в частности, Палестинское министерство экономики. Продолжаются авиаудары и по Ливану. Четвертый день подряд. У побережья Камчатки продолжаются поиски людей, пропавших без вести в результате кораблекрушения в ночь на 14 июля. Спаслись 9 человек, обнаружены тела 5 погибших. На борту затонувшего катера находились 6 членов экипажа и до 20 пассажиров. В больницах Иркутска остаются свыше 30 человек, пострадавших в авиакатастрофе 9 июля. Состояние 6 раненых тяжелое. В Петербурге сегодня открывается саммит «Большой восьмерки». Впервые на нем председательствует президент России. Накануне Владимир Путин провел переговоры в неформальной обстановке с президентом США Джорджем Бушем. До этого Джордж Буш обсудил с представителями российских неправительственных организаций ситуацию в Чечне, закон об НПО, судьбу осужденных руководителей ЮКОСа и другие темы. США и Япония намерены обратиться к Совету Безопасности ООН с просьбой проголосовать по резолюции, касающейся недавних ракетных испытаний в Северной Корее. В документе осуждается запуск ракет. Проект резолюции предусматривает введение санкций против КНДР в сфере вооружений. В Сербии прокуратура обвинила 10 человек в укрывательстве бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. Итальянский спортивный суд перевел во второй дивизион 3 футбольных клуба «Ювентус», «Лацио» и «Фиорентина» за организацию договорных матчей. «Милан» лишен 15 очков и отстранен от участия в европейских турнирах этого сезона.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Липецк, Андрей Юдин.
Мне идти некуда, только на улицу. Куда я пойду с детьми с двумя на улицу?
Если меня выпишут, и мне и прописки не будет, я бомж. Я не знаю, ни на работу, ни в поликлинику, никуда, ни дети мои.
Одинокие многодетные матери, не имеющие собственного жилья и проживающие в общежитиях, оказываются в ситуации, когда они могут оказаться на улице. Наталья Матюхина с двумя малолетними девочками может быть в любой момент выселена из 9-метровой комнаты муниципального общежития.
Выселить пытается администрация города Липецка. С 94-го года мама ее получила, и вот с 94-го года мы проживаем. В ЖЭК даже я пробовал устроиться или дворником, или подъездом умирать. Тоже не берут. Нет регистрации. Пыталась даже сама в детский садик устроиться. Девочек устроить в детский садик не берут. Нужна регистрация.
После смерти матери, с которой Наталья Матюхина проживала в общежитии, она попыталась доказать свое право на регистрацию и обратилась в районный суд.
Судебная инстанция решила на выселение. 11 свидетелей подтвердили, что я здесь проживала постоянно. Отец детей помогает. Гражданский муж. Но он инвалид второй группы. Под машиной его сбила. Чем может, тем он помогает. На 1600 там помощи такой фактически нет.
Ее обращение за помощью к мэру и президенту не решили проблему регистрации.
Были на приеме у Гулевского. Это наш мэр. Я задала вопрос, что куда мне детей девать, куда мне деваться. Мне некуда идти. У меня ни родственников, никого нет. Он даже ясно пояснил, куда хотите, туда и девайте. Обращались мы к президенту. Письменно он дал нам ответ, чтобы здесь в администрации разобрались. Администрация нам ответ, что есть решение суда, больше они ничего сделать не могут.
Из официального письма за подписью сотрудника аппарата правового управления администрации Липецкой области Виталия Шикина следует, что ни исполнительная, ни законодательная власть не вправе изменить решение суда. Вопрос же регистрации Натальи Матюхиной остается открытым, и она намерена обратиться за помощью в Европейский суд по правам человека. Реальная угроза оказаться без жилья, без регистрации с малолетними детьми на улице ждет и Марину Глотову. Марина Глотова работала в общежитии. Общежитие гостиного типа принадлежало Новолипецкому металлургическому комбинату. Собственность комбината перешла к Орловской академии государственной службы.
Инициатором моего выселения является Липецкий филиал Орловской академии администрации. Стали предъявлять мне претензии, что я незаконно занимаю это помещение, что незаконно у меня прописка, все. Стали мне чинить препятствия, после чего я подала иск в суд.
Всеми возможными способами новый хозяин пытается выселить Марину Глотову и ее детей из комнат этого общежития.
Директор приказывал батареи, чтобы меня сняли рабочие. Рабочие просто отказались. И воду хотели мне тут перекрыть. Свет отключили, запретили мне вообще электричеством пользоваться. Запретили ко мне пускать всех родственников, близких. Оплата у меня была 2000. Вот с 1 апреля мне сказали за проживание здесь платить 8000. Это нереально. Я знаю, у нас в городе вообще-то такую квартплату никто не платит.
Через суд Марина Глотова пытается доказать свое право на проживание в этом общежитии.
Был вселительный ордер у меня, когда выдавали при вселении. Он хранился у заведующей общежития. Он утерялся, потому что заведующие менялись. Потом, когда штат весь сократили, вот эти документы утерялись. И суд счел, что я незаконно занимаю это помещение, потому что ордера у меня нет. Подали встречный иск Орловской академии, чтобы выселить меня. Выселить совсем без предоставления другого какого-либо жилья.
Ситуацию комментирует директор филиала Орловской академии государственной службы, заместитель начальника управления государственной службы администрации Липецкой области Александр Моисеев. Запись по телефону.
То есть не квартира, которую ей дали, а на ЛБК вела как гостиницу ее. Вот мне ее здание передали. Комбинат пусть за своих отвечает, пусть ей предоставит жилье.
Правозащитник Олег Бурков пытается помочь многодетным матерям. Он считает, что процесс можно выиграть и добиться от чиновников соблюдения конституционных прав.
В одном случае замешана городская администрация, а в другом областная. В случае с Мариной имела прописку и штамп в паспорте, доказано в суде, регистрацию имела, проживала длительное время, и общежитие, комната в общежитии ей выделялась, все согласно закону. Она, имея прописку, выдворяется на улицу. Нонсенс. Наталья еще вопиющая ситуация. Она жила в этой комнате, когда была жива ее мама. Потом мама ее умирает. Она по понятным причинам хочет через суд восстановить свое право. Чиновники в таких ситуациях при выселении стали ссылаться на новый жилищный кодекс, не выполняют эту норму, людей выбрасывают на улицу. Люди-то эти не просят ничего сверхъестественного, они просят именно комнату даже, речь не о квартире, в общежитии, чтобы они не оказались зимой на улице с малолетними детьми. При этом говорят, мы тебе либо ничего не дадим, либо дадим те же 12 метров. Норма-то 18 на человека.
Андрей Юдин для Радио Свобода, Липецк.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире минеральные воды Лада Леденева.
Ой, да за запах не говорите. Без конца он воняет и все.
Надо противогаз только.
Резкий запах канализации. Вот такое впечатление, что у вас только вот почистили канализацию. Вот представьте, вы в помещении сидите, вот такой запах.
Вообще невыносимо. Невыносимо.
Так описывают жители третьего микрорайона города минеральные воды то, чем им пришлось дышать всю прошедшую весну и почти половину лета. Виной всему отходы спиртзавода, расположенного неподалеку. Предприятие регулярно сбрасывает в поля так называемую барду, слабоконцентрированный раствор хлеба, используемый в производстве. Тонны зловонной каши выкладывают прямо на землю толстым слоем, который не может перелопатить даже бульдозер.
Варят самогонку, а это остается вот это вот. А такая сейчас жара, вы что? Она вот воняет, поэтому.
Мы закрываем двери, сидим, вот окна, сидим в духоте. Мы задыхаемся буквально.
Дети вон задыхаются.
С месяц назад выброс был настолько сильным, что у детей, проживающих в микрорайоне, началось отравление. Годовалая Лера – одна из них.
Ну, у нас, ну, как говорят, что отравление было, и у нас на этой почве судороги были. Мы, скорее, думали, или вот камнецвет, или калиев, скорее всего. Потому что ну, такого ничего мы не ели. Пищевое не могло быть.
Рассказала мама малышки. Юле год и два месяца. Ее мама винит в произошедшем все тот же завод.
Тут вечер воняло, я не знаю, больше, чем всегда. Но у нас была температура по 39, пролежали не неделю в больнице, антибиотики откололи. Нам врач сказал, что или, говорит, ваш турцвет ковмет, или калиев, говорит. У меня больше, говорит, ничего нету, говорит. Потому что я думал, что из-за воды, но анализы пришли, говорит, это не вода.
В начале июня жители микрорайона собрались на митинг, чтобы привлечь к своей проблеме внимание общественности. Корреспондент Пятигорского телеканала еле закончил съемку. Местным жителям не привыкать, а у приезжих здесь открывается рвота. По словам минераловодчан, раньше злополучное предприятие называлось «Колиев продукт» по фамилии владельца, который скончался несколько лет назад. Горожане рассказывают, что дурной запах здесь держался и раньше, но только над территорией завода, который, по слухам, сбрасывал отходы в местную речку и отстойники. После смерти хозяина у завода сменился владелец. Предприятие получило другое название – «Стимул». Пахнуть стало не только в микрорайоне, но и в других частях города, в зависимости от розы ветров. Сегодня ни один из телефонов завода не отвечает. Как пояснил директор местного крайагросервиса Анатолий Голубенко, с 1 июня новый хозяин остановил завод.
Первое, что он сделал, остановил завод. Второе, из-за моей спиной площадка, на которой уже вложены очень большие миллионы денег, это цех по переработке барды. Значит, параллельно со строительством цеха и с неработающим спиртзаводом мы запахиваем то поле, на которое сбрасывали барду. То есть с данным явлением как бы мы понимаем, что мы мешаем где-то этими запахами людям. Мы боремся и в меру своих сил, и дай бог, как говорится, хорошей погоды, солнечной, это все высохнет, запашем, и эта проблема исчезнет для всех жителей близлежащего района и города.
Однако выбросы почему-то не прекратились.
По документам все говорят, что завод закрыт. Но самое интересное, что выброс барды идет утром в 5 часов утра и в 9 часов вечера. Вот вчера вечером был страшный выброс. Запах невыносимый. Все закрывают форточки, все. Но это длится уже очень долго. Администрация ездила в Москву, там меры принимали. Но они дают утверждение, что завод стоит, не работает. Завод стоит, производства нету. Ну хорошо, тогда откуда такой выброс идет?
Рассказала глава микрорайона Галина Чернышова. Цех по переработке зловонных отходов будет построен скоро, через 2-3 месяца, обещают власти. Это означает, что и жители курортного экологически чистого региона, и отдыхающие будут терпеть зловоние как минимум до сентября.
Ну не знаю, какой-то там этот новый директор или кто. Его не идет, но он сказал, потерпите еще. Ну мы терпим. У нас экология была, вот именно в нашем районе, самая чистая. У нас очень красивая природа, тем более здесь у нас минеральные воды. Это ворота Кавказа. Этот директор, который сейчас, я бы хотела ему пожелать, чтобы оставили бы его на один вечер, и чтобы он нюхал эту вонь, чтобы у него совесть, в конце концов, пробудилась, чтобы он подумал о детях, которых он травит, и нашу экологию.
Лада Леденева для Радио Свобода. Минеральные воды.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. В старой кирпичной пятиэтажке на улице Кирова, 115, недавно прошло несколько бурных собраний. Жители не хотят в ТСЖ, но главный идеолог, он же устроитель и учредитель товарищества собственников жилья, Леонид Михайлов, убежден, что воду мутят несколько смутьянов, которые просто не понимают своего счастья. А дело начиналось так.
В марте пришел ко мне, как исполняющий обязанности старший по дому, мужчина, симпатичный, где-то вот около 50, все нормально, и говорит, я ваш новый жилец, в феврале я купил квартиру у вас, замечательно, я буду старшим по дому. Я даже не спросила, назначал его, кто, было ясно, что он сам себя назначил. Помогите мне, как человек знающий, скажите, на кого можно опереться в своей работе. И, пожалуйста, сами помогите мне. Я говорю, с удовольствием, как мы вас долго ждали. Такой он обходительный, такой вежливый, все прелестно поговорит и очень знающий. Мы ему говорим, давайте все посмотрим, прикинем. У нас стоят водомеры в подвале, хорошо на воде экономить. Давайте посмотрим, вот такая-то норма на человека, а сколько мы платим, сколько мы расходуем. Потом, на чем мы можем заработать? Вот у нас есть турфирма, 3700 в месяц. Чудненько, но ведь это же слезы. Можно отсудить у муниципалитета его помещение. Но это еще бабушка надвое сказала. Отсудим ли мы их? Во что нам это встанет? Зачем лезть куда-то с закрытыми глазами? Мы можем очутиться банкротами.
Михайлов сначала провел несколько информационных собраний. Затем начал обходить квартиры с бюллетенями для заочного голосования по вопросу о создании в доме товарищества собственников жилья. На тревожные вопросы граждан, все ли он просчитал, все ли учел, убежденно отвечал, не вдаваясь в подробности, что с ТСЖ непременно будет лучше. Пришлось Лидии Александровне обратиться за консультацией к тем, кто сам уже работал в ТСЖ. Там ее не обрадовали.
Мне сказал, вы должны быть готовы к тому, что первые 2-3 года вы постоянно будете вкладывать деньги, а потом вы действительно будете платить меньше. Но сначала надо утеплить, отремонтировать, все это сделать. То есть надо быть готовым не к тому, что у тебя станет меньше платить.
А когда Михайлов объявил, что 65% от числа собственников проголосовали за создание ТСЖ, и он уже все зарегистрировал, испугались всерьез. Тем более, что узнавать о том, что это за человек, пришлось не от него самого, а через МВД. Только за прошлый год за Михайловым числится две закрытые фирмы. Попытались проверить бюллетени.
Женщина вдруг подбегает и говорит, ну-ка, покажите мне такую-то квартиру. Он говорит, а что? Так она говорит, это я. Он ней про то. Она говорит, что? И рвет. Она говорит, я на стационаре лежала, и вас, говорит, в глаза не видела, а моя подпись стоит. Я говорю, зачем вы порвали? Доказательство прямое. Но она была так разъярена. Вот я знаю квартиры, которые ну никак не могли подписать. Вот, например, где хозяин живет на севере уже не первый год.
Сам Леонид Михайлов проблем в нынешней ситуации не видит. Он считает себя легитимным председателем уже учрежденного ТСЖ. Строит планы на ближайшее будущее.
Мы сейчас готовим документы по ремонту всех подъездов. По подготовке к зиме нам надо ни одного подъезда, где были бы целые стекла. По счетчику тепла проектная документация готовится. Сделана уже полностью исполнительная документация по инженерным сооружениям.
Главным аргументом в свою пользу Михайлов считает те гипотетические 50 ежемесячных тысяч рублей, которые он обещает вытрясти с арендаторов нежилых помещений и отдать их все на благоустройство дома. Себе просит 6 скромных тысяч. Между тем, жильцы подали заявление в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, поскольку считают заочное голосование фальсифицированным.
Мы решили создать инициативную группу, которая должна проверить, выразить недоверие председателю, потому что тут уже говорить не о чем.
И это не первая и не единственная история в Ижевске, когда жители вдруг обнаруживают, что, став членами ТСЖ, попали в еще худшее положение, чем с прежней управляющей компанией. Но вернуться в исходное положение, отобрав руль от вошедших во вкус левых денег управдомов, бывает очень непросто. Для Радио Свобода, Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина. Товариществ собственников жилья было бы больше, если бы среди желающих жить лучше оказалось бы достаточно людей, которые еще и хотели бы сделать свою жизнь лучше. На своем опыте в этом убедился председатель ТСЖ Владимир Наконечный. Этот ТСЖ, по сути, является еще и управляющей компанией своего 104-квартирного дома. Из домов по соседству народ приходит делегациями, любопытствует, но число ТСЖ в округе почему-то не увеличивается.
Но они никак, понимаете, не могут решить, а кто же будет председателем, потому что никто не хочет этим заниматься. У нас же такая психология там. Ну, делай вот ты. Я, собственно говоря, так и попал в это дело. Просто выступил на собрании, там конкретно всех там разложил и строителей, и сказали, ну, давай будешь нашим. Одно время жалел, такая нервотрепка, как начало сердце покалывать. Можно сравнить вот с хирургом, да, он же не будет каждый раз вот нервничать, когда операция ему противопоказана. Так и здесь. В какой-то момент настал, ну, так скажем, профессионализм какого-то.
Это сегодня вокруг дома, а также в подъездах чистота да красота, ухоженные лифты и прочие коммуникации. А появилась ТСЖ так.
Деваться некуда было. Либо мы идем по кругу, как все, и ходим с плакатами, требуем возврата инвестиций, и без квартир, без ничего. Тепла, ничего, как бы не было, строители могли уйти, которые достаточно порядочно себя повели. Ну и люди, которые здесь объединились. Эта форма получилась самоуправление благодаря тому, что строители не претендовали на управление домом. Ну повезло просто.
Действительно, ведь попавшие в руки управляющих компаний уже говорят о слишком высоких тарифах, что только деньги собирают, а люди не видят, чтобы что-то шло на содержание или благоустройство дома. Здесь же работа практически на волонтерских условиях, зарплаты символические. Сам Владимир Богданович бизнесмен, но ТСЖ для него кажется еще и философская категория, нечто для души.
Книжечку читал давным-давно Маркиз де Кюстен «Путешествие по России», «Николаевская Россия». Прошло 200 лет, и практически, так сказать, психология человека, ну, очень незначительно меняется. И не хочется этого, понимаете? На самом деле люди, когда наши попадают за рубеж и живут, они достаточно конкурентоспособны, они быстро приспосабливаются. А вот когда они вместе, настолько такая инерция, вот тягучесть, вот это вот болото, Николаевская Россия, толпа, которая начинает затягивать.
Не все безоблачно даже в таком образцовом доме. До сих пор 8 квартир не поставили водосчетчики. Когда таких было 15, то воды они потребляли больше, чем остальные 90. Добиться, чтобы окурков на газон из балконов не бросали, тоже было непросто. Вот метод борьбы с гражданами, которые мусор складывали под лестницей.
Мы распустили слухи. Если в следующий раз это произойдет, вызываем МЧС, поскольку это может быть и взрыв пакета, и все что угодно. И проводим расследование по полной программе. Все расходы за вызов этого дела пойдет непосредственно на это.
Все безобразия сразу же прекратились, и согласишься с утверждением. Легко любить все человечество, соседа полюбить сумей. А чтобы соседи жили дружно, их собирают на праздники.
Вот Новый год, много людей вышло в этот раз. Масленица, тут мы ребятишек пригласили, тут и чучело этой зимы там сжигали. Дом освещали на Троицу, тут батюшка приходил, оркестр был. Это как-то людей сплотило, и где-то в течение года с небольшим удалось как бы оторвать людей от квартиры и показать, что это наш дом общий.
А в общем доме и внешние трудности не так страшны, хотя убедить соседей, что экономически выгоднее потратиться на свою котельную, пока Владимиру Богдановичу не удается.
Вовремя на них реагировать и желательно опережать события, ну так, на 2-3 года. Стена непонимания. Общественное мнение, оно отстает от этого. Многие живут по такому принципу. Пусть будет так, вот там дальше видно будет.
Но уже видно, что создавались ТСЖ под одни условия, которые сегодня меняются, они экономически ужесточаются.
Правила игры не могут их менять, что, кстати, и происходит, то нас заставляют платить единый социальный налог. Чуть ли не вышли бумаги, должны налог на прибыль платить, хоть мы не коммерческая организация. По большому счету, многим людям это совершенно неинтересно. Они просто привыкли, ну да, чтобы хорошо было и все.
У государства считает наконечный в законах дыры, монополисты увеличивают тарифы, а инфляция сжирает накопление ТСЖ.
Философия этого вопроса в государстве в целом. Что мы хотим, чтобы было? И риски снять, ну, во-первых, как-то надо бы защитить 11% инфляции, 12%. Через 10 лет денег не будет. В чем хранить? В фунтах стерлингов. Я бы, допустим, в масштабах государства, где этих ТСЖ сейчас достаточно много. И все такая проблема. Ну, давайте сделаем либо банк резервный, который может эти деньги давать в оборот. Но государство должно дать гарантии, что эти деньги сохранятся, и они, ну, может быть, там немножко приумножатся.
Такого председателя наверняка ждут в каждом пока еще муниципальном доме. И большинство ждет потребительский. Приди и сделай. А это как раз противоположно тому, как делает жизнь сам Владимир Наконечный.
Нельзя же на это рассчитывать. Это вот мне многие говорят, вот ты отгадываешь там все слова, иди на поле чудес. Да ж нет, сама идея. Я говорю, ну вы не забывайте, поле чудес в стране дураков, да, Бардино. Не пойду я никогда в жизни туда, даже если очень сильно нужно будет. Лучше, чтобы зависело именно от твоих трудов все, от тебя, а не от какой-то сказочной ситуации. Я прекрасно понимаю, что если вот я уйду, там еще несколько человек уйдет, то, скорее всего, ну не будет ничего.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. «Садись в поезд А» – этот бессмертный джазовый стандарт написал когда-то Билли Стрейхорн. К его совету прислушались музыканты из Петербурга, Москвы, Краснодара и отправились на джазовый фестиваль «Сочинские встречи». Юг, море, жаркое солнце и такая же горячая музыка будоражили воображение и услаждали слух ценителей этого искусства. Что ни говорите, но никакие записи, радио и телетрансляции никогда не заменят живого звучания сиюминутного исполнения джазовой музыки. Встречали гостей и принимали фестиваль музыканты биг-бенда «Сочи». Оркестру вот уже 25 лет. Существует он, точнее определения не найдешь, при отделе культуры Центрального района курорта. Говорит дирижер оркестра Геннадий Холманский.
Мне стыдно сказать, что я сегодня, вместо того, чтобы поиграть немножко на тромбоне с утречка с 8 и подумать о темпах, о выразительных средствах музыкальных, я час с лишним вкручивал лампочки на сцене, рискуя свернуть себе башку, свалившись с лестницы. В Сочи есть мощный потенциал, есть силы, есть музыканты, которые любят, хотят и могут играть джазовую музыку. И они приходят поиграть не ради этой нищенской заработной платы.
Обидно, говорят музыканты, джаз в Сочи оказался за скобками культурной жизни. Никому-то он не нужен.
Надо просто давать возможность музыкантам играть в городе, и чтобы как можно больше жителей нашего города, гостей слушали это все. Пропагандировать нужно его.
Владимир Терехин, трубач, солист биг-бенда Сочи. Вот уже не первый год по контракту ездит работать в Японию.
В Японии ситуация очень интересная. У них специальные сцены, и они в парке играют. Муниципалитет, он только предоставляет аппаратуру и все. А музыканты сами хотят это играть. Да и в Европе, собственно, так тоже они сами любят поиграть. Когда люди видят, что ты здорово исполняешь, проходит какое-то определенное время, и рано или поздно тебя просто приглашают на какие-то вечеринки, оплачиваемые деньгами. А так просто надо засветиться, и больше нужно живой коллектив и просто им поддерживать, давать возможность выступать здесь, в городе.
Саксофонист Юрий Бедрак приехал на сочинский фестиваль джазовой встречи со своим коллективом «Апельсин Бэнд». Закончив Сочинское училище искусств, он уехал в Санкт-Петербург, где продолжает учебу, совмещая ее с выступлениями в клубах и на концертных подмостках.
Ходят на выступления люди, которые могут измениться через наш концерт, и они об этом знают. То есть они могут что-то новое открыть в себе.
Музыка. Уезжают, покидают родной город молодые музыканты. Многие остались бы, но перспективы не видят. Говорит Сильва Гарибян, заведующая эстрадно-джазовым отделением Сочинского училища искусств.
У нас на самом деле огромное количество талантливой молодежи. Другое дело, что не все из них видят, как себя применить потом в Сочи. И, к сожалению, уезжают и остаются в Москве и в Питере. Почему? Потому что у нас нет филармонии джаз-оркестра, который давным-давно должен был быть. Потенциал настолько огромный в городе, что хочется только иметь еще возможность куда этим ребятам устроиться, чтобы не уезжали из города.
Джазовая музыка в Сочи впервые зазвучала на танцевальной площадке главного городского парка «Ривьера». Это было в 50-е годы. Под открытым небом самый настоящий биг-бенд, собранный из местных музыкантов, наравне с фокстротами, танго и вальсами играл джаз. Услышав на чуждой советскому человеку радиоволне новую джазовую тему, записав ее на магнитофон, а затем переложив услышанную аранжировку на ноты, музыканты хитрили. В рапортичках для главлита новые произведения в своем репертуаре называли «хорошее настроение». Но играли Сент-Луис Блюз. Те далекие времена хорошо помнит Виктор Аркадьевич Кролевец.
Я очень люблю джаз. Давно любил. Сейчас даже сам занимаюсь. Когда пошел на пенсию, стал роялем заниматься. Играю. Прессор я слушал по радио ночами. Помните, после 12 «Голос Америки»? Я все время слушал, и оно вот оседало во мне. А условий не было заниматься. Ни рояля, ничего. Трудно было. А вот сейчас, когда я свободен, я занялся, и есть кое-какие успехи.
Казалось бы, сегодня каждый выбирает и слушает музыку по своему вкусу. Но это вовсе не так, считает солистка биг-бенда Сочи Людмила Шпагина.
Я в джазе себя чувствую очень хорошо. Но как себя чувствуют люди на фоне того, что звучит у нас по радио, их просто зомбирует попсой всякой. Я не говорю, что нужно слушать только джаз. Нет, нужно слушать разнообразную музыку. У нас очень плохо в стране с этим. Есть только одна, там две радиостанции, которые действительно что-то нам дают. Хотя что такое джаз? Это та же самая попса, только в профиле. Чуть-чуть сложнее, а вообще-то это то же самое. Возьмите вы, погоняйте того же Дюка Эллингтона, 2-3 песни по радио. Погоняйте 2-3 песни, люди залюбят, через неделю будут заказывать это все.
Джаз – удивительно демократичная музыка. Слушают ее и старики, и дети, исполняют мастера и начинающие музыканты. Татьяна Щебетун, солистка Санкт-Петербургского апельсин-бенда, еще даже и не определилась с будущей профессией, но в джаз влюблена.
Для меня джаз – это прежде всего внутреннее состояние. Когда ты ему поддаешься, возникает общая аура, и мы все начинаем играть джаз. Джаз – это тоже музыка улиц, музыка людей, которые просто собрались вместе и получили удовольствие от того, что они делают.
Удовольствие от общения и совместного музицирования получили все участники фестиваля. Выбор поезда и направление движения оказались правильными. Джазовые встречи в Сочи состоялись. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов. Редактор программы Владимир Абарбаны.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское. Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
There's a choice.
Лидер Северной Кореи может сделать выбор.
Фактически под экстремизм подпадает все, в том числе и инакомыслие.
Запах гари чувствуется даже в столице Латвии, под Ригой горят леса.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Семья, основанная на нерушимом союзе мужчины и женщины, является основой жизни.
Спиртное в казарму солдаты приносили в бутылках из-под кетчупа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.